эпоха.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Илья Савельев. Со мной в студии Михаил Леонтьев и Дмитрий Леонтьев. И это программа «Что такое плохо?». Сегодня в «Что такое плохо?» попали. Первое. Борис Джонсон. Аплодисменты.
Ну, пока он не попал, что такое плохо. Ты прямо его сразу.
Да? Вот и у нас разные позиции.
Он в нашей программе.
По этому поводу.
Он в нашей программе. Значит, мы говорим о том, что такое плохо.
Здесь это вопрос не то, что такое плохо, Борис Джонсон плохо, а вопрос о том, что ему плохо.
Ну, вообще ему плохо, и от него, скорее всего, будет плохо.
Да. Больно.
Почему? Ну, то есть, в чем была проблема Терезы Мэй?
Подожди, дай я сразу сделаю тизер на всю программу, о чем мы сегодня поговорим. Угу. Первый, Борис Джонсон, после чего обязательно, конечно же, это сладкое событие, выборы в соседней нашей стране.
Сладкое слово Украина.
Украина, да. Вот Михаил Владимирович прям Украина. Его заготовил несколько эпитетов,
она
я уверен.
Она же Украина.
И в конце поговорим... Все-таки договорим, в прошлый раз мы поговорили, а сегодня договорим про муниципальные выборы. Не
а
про
может
конкретном
быть и не
городе,
про них.
А может быть
как
и не
сложится.
Про них.
А, у вас есть вот этот кот в мешке. Ту-ту-ту. Помните ту программу?
Ту-ту-ту-ту.
На НТВ, которая была.
У нас не кот в мешке, у нас...
Слон.
Да.
Да,
слон
как
в мешке.
Сказать.
Большой мешок.
Какашка в мешке.
У нас, да, в нашем мешке...
Что такое плохо?
Что-то звенит в нашем мешке.
Ну так вот, Борис Джонсон.
Борис Джонсон, который должен вступить в должность премьер-министра
Великобритании. Уступает уже, да.
Уступает. Вот.
В чем сложность была Терезы Мэй? Терезы Мэй, ну, слабый политик, да, ну, можно сказать, но не самый слабый и не самый худший политик в британской истории. Но ей нужно было совершить Брекзит. Uh-huh. А Брекзит совершить невозможно. Не потому, что его невозможно договориться с Европейским Союзом, а потому, что этого не хотят и совершенно нет никакого желания у британского парламента совершать Брекзит.
Потому что нефиг было играть в демократию.
У большинства британского парламента нет желания заниматься никаким Брекзитом. Поэтому что получается? Идет Тереза Мэй к Европейскому Союзу и говорит, вот я хочу это. А Европейский Союз в ответ говорит, а зачем мы с тобой, Тереза, будем договариваться? Ведь у тебя поддержки-то у себя нет. Ты ведь ничего не можешь, тебя же не поддерживают у себя дома. То есть какой бы договор мы с тобой не подписали...
Ты нелегитимна, Тереза, да, говорят они путинскими
словами.
Ты
вернешься в британский парламент, и это не подпишут. Ничего не изменилось. И Борис Джонсон может кричать о том, что вот он сейчас договорится.
Все изменилось.
Подожди.
Все изменилось.
Почему ничего не изменилось?
Дайте он сейчас, да, красиво, а потом...
Он, безусловно, был за Брекзит, в отличие от Терезы Мэй, до самого референдума.
Кто? Борис?
Да, Борис. Вот. Он, безусловно, может искренне верит, что это правильное решение для Англии. Но мы говорим не об этом. Поддержки в парламенте у него нет, не было, и он может сделать только одно. Выйти из Евросоюза без сделки. А это означает крах, ну, по крайней мере, временный крах британской экономики, и ему год. Вот-вот год, через год будет новый премьер-министр Великобритании.
Да нет, на самом деле он может распустить парламент, и это один из тех людей, у которого есть шанс действительно...
30% поддержки у него населения,
30. Ну,
у Трампа 49.
Ну, он же может с Фараджем сделать коалицию, это другая штука, потому что он реально может сделать коалицию, потому что с Фараджем они почти единомышленники, в отличие от Мэй. Это другая история совсем. Так вот, значит, в чем проблема Джонсона? Я сразу могу сказать, что по-человечески он мне крайне симпатичен. Он не в том смысле, что он друг России.
Дом-пам.
Он Россию любит, русских. Это отдельный вопрос. Мы точно знаем, потому что он, будучи мэром, обожал русский Лондон, получал от нас деньги.
Он
большие
деньги
на все. Нет, нет, деньги он не любит. Кстати, ты помнишь скандал с его последней текущей бабой, когда она орала на него, что тебе на все... Насрать практически, ты вот там, оно пролил на диван на дорогое вино, потому что вы правы на все насрать. Вот, тебе и на деньги насрать, тебе на все
может
насрать.
Может быть, ему просто насрать
это
на
типаж,
диван.
Это типаж, так он хочет... это человек психофизически очень похожий на Черчилль. И на самом деле, я хочу сказать, ну вот ровно, он едкий, он умный, он... остроумный чрезвычайно человек, яркий, и ему действительно плевать на вот эти бытовые детали, подробности. Он настолько аристократ, что он не должен никому ничего доказывать, да? Вот этот Итан, Оксфорд, там, родственник, потомок по маме Георга II и так далее, да? Вот. При этом, то есть впервые, наверное, в Европе настолько яркий интересный с человеческой точки зрения лидер за последние, наверное, 50 лет. Ничего не было.
Харизма потом. Есть.
Проблема так в этом, в том, что не только Европа, но и особенно Британия абсолютно ничтожна. И есть здесь ситуация, при которой, ну, представь себе, если бы Черчилль был бы премьер-министром Румынии. Что бы случилось с Румынией?
Ну, они бы стали курить сигары.
Ну, каюк ей бы настал, говоря
прилично. В Румынии был Чушеску?
Чушеску не Черчилль. Ну, человек, который по масштабу своему вот и так. По своему веру в собственную страну превосходит собственную страну много раз. Потому что страна-то, в общем, уже глубокой и безысходной задницы, скорее всего, да? И возможности ее, и ее драйв, и ее, собственно, самоощущение. Ну, первое, что произойдет, если он начнет реализовывать, а у него есть взгляды. У него есть позиция, он человек с позицией, да? Вот если он начнет разум, первое, что он потеряет Шотландию.
Не удержит.
А это вполне, ну, потому что его концепция отношений к Европе шотландцев не устраивает. Не потому что шотландцы любят Европу, а потому что они не любят Англию. Лондон. Они не любят Англию, да, и поэтому они скажут, так, значит, у нас был референдум, но это же было совершенно другое дело. Это была другая Великобритания, член Евросоюза. А так, извините, ребят, мы сейчас опять референдум проведем. И они проведут референдум не за отделение от Англии, а за оставление себя в Евросоюзе. И будь уверен, что здесь консенсус будет совершенно другой. Вот, например, да, то есть он может быть смертельно сильным. Вот проблема. Вот Макрон не представляет никакой угрозы Франции. Вот она тихонечко, так сказать, деградирует, да, значит, и деградирует, и вот и так же тихонечко деградирует французские президенты, каждый из которых ничтожнее предыдущего. И это все очень, очень адекватно, это не создает социальных шоков. Значит, на мой взгляд, Борис, в общем, человек, который может создать социальный шок.
Но там социальный шок уже априори есть, когда они проголосовали за Брекзит.
Ну, вот была,
это и есть социальный шок.
Вот была Мэй. Вот она соответствовала уровню как бы распада и деградации британской политики, она очень соответствует.
А это политический концепт вообще европейский, что действительно ни одного яркого лидера, который мог бы хоть как-то эту систему...
А с какой радости, понимаешь?
Яркие лидеры?
Вот человек должен быть востребован. Вот представьте себе сейчас безумное возрождение Британии. Ну, с какой радости? Вот с какой радости она вдруг должна возродиться? Что в ней? Какие такие механизмы, драйвы могут быть? Вот он... Вот этот пережиток Британской империи, да, сам по себе, вот,
то есть родившийся
в Америке, между прочим.
Борис, рудимент вот той, да, монархии, вот той империи.
Он последний. Это какие-то, знаешь, он некоторые Путину это приписывают, но Россия все-таки страна совершенно другой исторической судьбой. Значит, что вот он фантомные боли империи как бы персонифицирует. Это даже не персонифицирует фантомные боли империи.
Мне кажется, ты сейчас рассказываешь про образ Бориса Джонсона, а не про его... Ну вот он был министром иностранных дел. Это был полный провал. Вот все время, пока он 2 года был министром иностранных дел, это был полный провал. Он не добился ничего.
А он не мог ничего добиться, потому что он работал совершенно в другой концепции. И, кстати, между прочим, если бы... А что он мог добиться, будучи в правительстве Мэй? Вот что он мог добиться, понимаешь? Поэтому я думаю, что он, скорее всего, все-таки будет ломать через колено. То есть он, скорее всего, все-таки приведет парламент к распуску и новым выборам. Вот. Тем более, что если он действительно является политическим субъектом, а не объектом, да, не Макроном, то ему надо спасать партию, которая сейчас равная примерно популярности партии Фараджа, вот, и которая никаких оснований сейчас с точки зрения уровня своей поддержки не имеет. Да, ему нужно получить для того, чтобы что бы то, тем более...
Ему нужно осуществить Брекзит, и все.
Да, тем более для того, чтобы осуществить Брекзит. Брекзит – очень правильная, по сути, с точки зрения британского мышления, идея, и, значит, последний серьезный, не буду говорить там великий, но серьезный политик в Британии,
такой,
Маргарет Тэтчер, была категорическим противником вступления Британии в Евросоюз. Она считала, что это местечковая организация на самом деле, да, и что вот есть Великая Британия, у которой есть взгляд на мир, и есть вот эта вот ощетинившаяся провинциальная Европа, которая загораживается от всех, почему нам туда надо залезать, вот в этот вот околоток-то жалкий. Была права по-своему с точки зрения, ну, если встать на позиции действительно, ну, будем говорить в правильном смысле британского национализма. Еще раз говорю, он нам не друг, Черчилль тоже не был нам другом, он оказался другом в условиях антигитлеровской коалиции, это был сильный выбор. Вот.
Мало того, что он главный инициатор холодной войны.
Ну, там существуют разные версии, одна из которых заключается в том, что он просто вовремя не опохмелился. Он пытался, кстати, отгрести назад после фултонской речи, да, пытался, потому что принесли виски, и все стало хорошо.
Ну, слушай,
там же сухой закон был.
Очень знакомый для нашей страны
ситуация. А он же алкоголик, на самом деле. И они очень сильно, кстати,
задвинули... Переворачиваешь мой взгляд на
историю. Нет, ну они с Труманом-то... Они же выгнали этого самого из будки, ну, не из будки, а из кабины машиниста и управляли паровозом, дудели в этот самый в гудок, значит, и, ну, в общем, то есть там вот, все было по-взрослому.
Слушайте, Михаил Ильич, ярче точки уже не будет, она просто как скетч
правда,
яркая,
это,
да,
это,
на рекламу
это исторический факт.
Что такое плохо?
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
Такое плохо.
Мы в эфире. Михаил
Владимирович. Задвинуто американских интересов.
Как видите, не останавливаемся мы на рекламу. Вообще не останавливаемся на рекламу. Мы сейчас в эфире заканчивали вот эту вот нашу дискуссию.
Ну, бог с ним.
Да это хорошо, наоборот, живости прибавляет. Все-таки, да, вот Борис Скотина, конечно, я переживаю за счет этого дивана, который он облил, конечно, вином. Вот, жена была права. Поэтому надо...
Но когда ты аристократ,
да.
У тебя много диванов.
Черчилль бы тоже облил.
Но Черчилль, у него виски-то не такое
пятно. Он вообще свинячил. Он все время свинячил, он напивался, он неаккуратно жрал. Вот. И вообще ему на эти условности было плевать. Да? То есть он очень не похож внешне на Джонсона, но психофизически, я говорю, это одинаковый типаж. Это человек, который мог отбрить собеседника так. Ну, ты же знаешь его стихи про турецкого премьера, кстати, интересно сейчас будут складываться.
Черчилля?
Да, нет, Джонсона.
Джонсона.
А, Джонсона?
Ну, он про турецкого премьера сочинил стихи, я по-английски не помню в рифму, а без рифмы это звучит так, что он преодолел анонизм через скотоложество.
Добро пожаловать.
Это украшает.
Премьер-министр.
В этом смысле, конечно, для европейцев хорошо, что, значит, Джонсон вместе с Британией покидает Европейский Союз, потому что тогда им с турком бы вообще просто в одном доме не жить.
Ну, то есть, давайте какие-то, да, подведем под Борисом черту. Скорее всего, придется ему делать этот Брекзит.
Нет, Брекзит он сделает как раз. Он Брекзит сделает.
Жестко.
Понимаешь, если верить в Британию, а я понимаю британского политика, который верит в Британию, я бы не понял британского политика, который в Британию не верит.
Но мы же не британские политики.
Мы не британцы, я говорю,
и не верим в Британию.
Для того, чтобы понять человека, надо встать на его позицию. Да? И оценить рациональность действий можно только с точки зрения его внутренней мотивации, а не с точки зрения мотивации российской, да, хотя хотелось бы, конечно, да, вообще не факт, что нам нужны умные политики в стране, которая всегда являлась гнездом антирусской политики, русофобии и так далее, для которой русофобия является в какой-то степени частью политической идентичности, да, это именно британская концепция, кстати, как и расизм. Расизм придумали не немцы. Немцы его, это рецепция такая, причем довольно тупая.
А кто?
Как в свое время сказал тот же Черчилль, что у нас никогда не было такого антисемитизма, не может быть в Британии, потому что британцы никогда не считали себя глупее евреев.
Ну, давай объективно,
евреев.
Расизм существовал всегда, вот. Но британцы как бы инициировали ненависть к чернокожим именно. А так именно как расизм, конечно, это вечная вещь.
У них была разработанная расовая теория.
Да,
это
безусловно.
Книжки толстые о том, что это вот существуют расовые различия в интеллекте, в способностях и так далее. Вообще, что это не совсем люди. Это британская теория, на которой строилась в значительной степени британская колониальная политика, да?
Слушайте, вот. Я нашел шикарную цитату Джонсона о Brexit. Вот, мне кажется, нашим слушателям будет четче понятно вообще, что за человек приходит сейчас, премьер-министром становится. Это похоже на ситуацию, при которой тюремщик оставил открытой дверь тюрьмы, и находившиеся внутри нее люди смогли увидеть залитую солнцем землю за ее пределами. Но неожиданно все начали спорить об ужасах мира, который ожидает их снаружи. Вот это его мнение по поводу Brexit.
Ну,
залитая солнцем
земля. Еще раз говорю, с точки зрения британца, так как понимали Британию, даже Черчилль и люди до Черчилля, он совершенно прав, потому что это убогая брюссельская, значит, вот местечковая, проатлантическая, бессмысленная идея. А, он еще сказал одну. Что идея объединить Европу, до этого занимались Наполеон и Гитлер, да? И что это третья попытка другими средствами, но с тем же результатом. Вот это вот его очередная цитата про европейское единство, да? Вот.
На самом деле, какая-то же жуткая демагогия.
Это не
ведь
демагогия.
Объединили Европу,
это не
американцы.
В современном виде у Европы есть два варианта. Они друг другу не всегда противоречат, но это два варианта. Первое – это американский проект по управлению Европой.
Что и есть Евросоюз.
Да, Евросоюз.
И ослабление.
И вторая – это идея Четвертого рейха германского в либеральном выражении. Они друг другу, в общем, до сих пор не противоречили, сейчас немножко противоречили. Но Британия-то тут при чем?
Британия.
Причем речь идет даже не об особых отношениях Британии с Соединенными Штатами, сложившихся в последнее время. Потому что эти особые отношения, они, в общем, обозначаются известным... Помните, как Блэйера называли? Пудель Буша. Вот.
Даже певец-то этот, Джордж Майкл, помните, этот клип выпустил?
Но это же еще и связано с тем, что Британия традиционно имеет совершенно другие позиции в Азии. И для именно британские позиции, британских финансовых позиций, ведь Лондон отдельный финансовый центр был. И в рамках Европы все вот говорят, что вот, все из Лондона уйдет, все уйдет во Франкфурт, все европейское уйдет во Франкфурт. Кому оно нужно, европейское? Потому что связь Лондона с Гонконгом и с Шанхаем гораздо плотнее, чем Франкфурта.
Ну вот смотри.
И
вот...
даже чем у Нью-Йорка. Это совершенно отдельная позиция. И речь идет о том, что вот именно представление о Британии как о глобальном игроке, оно вот двигает этой позицией. Другое дело, а может ли это стареющая, распадающая, деградирующая страна справиться с представлениями своих представителей о собственном величии? Это вот другое дело, да? Вот. И у меня есть ощущение, что Британия с Джонсоном надорвется. Просто что это будет ее конец. Именно потому, что у него гораздо больше веры, надежды и значит,
у него гораздо больше амбиций, чем у них возможностей.
Чем это Британия реально способна сделать.
Слушайте, видишь? Ну мечтатели меняют мир. Вот Маск на электричестве ездит, а Джонсон из Евросоюза выйдет. Но не, если мечтателей не будет, то вообще...
Нет, из Евросоюза то он выйдет. Да. Он также и покинет свое кресло премьера.
Как будут выглядеть вот, после выхода из ЕС их отношения с американцами? То есть это... Или американцам пофигу, типа, вы, главное, там...
Ну, вот смотри, интересная вещь. У них очень хорошие, ну, такие, опять же, психофизические отношения с Трампом. Но у Трампа психофизические отношения хорошие и с Путиным, да? Ну и что? Вот, они явно друг другу по-человечески симпатичны. Это видно, да? Потому что, ну...
Да.
Ну, понятные люди-то друг другу. Но это никак не влияет. Например, иранский вопрос, да? Значит, это Лажна Тэтчер довела ситуацию британскую с Ираном, при том, что Британия-то всегда была сторонником сделки, до какого-то но полного
они, как
идиотизма.
Они, как всегда, на Ближнем Востоке следуют американскому диктату.
Ну, а вот Джонсон совершенно категорический противник любых силовых действий против Ирана, кстати. Кстати, и как это будет способствовать его отношению, если он останется на этой позиции, с тем же самым Трампом, который первый его поздравил, кстати, самым первым, вот, прям сразу, и там, Бог его знает,
но
Бог его знает, вот, потому что, еще раз говорю, что... У Джонсона есть позиция. Джонсону нечего терять, потому что в инерционном варианте консервативная партия просто, она, значит, растворяется, у нее нет перспектив никаких. Значит, ему нужно резко переломить тренд, ему нужно создать основания для резкого усиления, значит, то есть он должен собрать вокруг себя консервативных избирателей.
Для этого их, нужно их, показывать
их
результат.
Британии, и у Британии точно не меньше половины. То есть там баланс между такими левыми...
Просто консервативные избиратели не голосуют за Тори больше.
Ну, они не голосуют за Тори, потому что там не за что голосовать. Но мы же видели
есть фараж.
Парад, да, товарищей, да, там, начиная от дурака Кэмерона, который сам себя перехитрил, и кончая, значит, Терезы Мэй, которая вообще ни о чем.
Ну, в общем, я думаю, что за перспективами Бориса мы будем следить, благо человек он яркий, думаю, в новостях будет появляться. Я вот предлагаю, как по поводу консервативной партии заговорили, его высказывание по поводу этой партии, членом которой он является. Он говорит, что голосуя за консервативную партию, голосование за консервативную партию приведет к тому, что грудь вашей жены станет больше, а также увеличится шансы на то, что у вас появится свой собственный BMW M3. Ну что же, Британия, встречай нового премьера. Едем дальше. Следующая тема, о которой мы хотели поговорить, это выборы.
За Brexit, заметь, а пропагандирует немецкий автомобиль.
BMW, да, M3, но он знает толк. Может, ну, Jaguar, ну нет.
Да где, он же издевается.
Конечно, конечно.
Поэтому BMW. Если бы он говорил про Jaguar, то Jaguar издеваться нельзя, во-первых, потому что это индийская машина.
Хотя бы. Выборы, ну, Украина, да. Как он там? «Слуга народа». Теперь это не просто персонаж, теперь это не просто сериал, теперь это не просто Зеленский, теперь это еще и партия.
Ну, удивительным образом, надо сказать, что они получили колоссальное преимущество не только по спискам, но и по мажоритарке. Это говорит о том, что там просто выжженное поле совсем. Совсем, да, то есть на какой-то список, грубо говоря, ну, в основном выскочек, ну, понимаешь, вот украинство головного мозга – это очень тяжелая вещь. Вот сейчас у них очередной в украинском населении, ну, кроме того, что там есть разочарование в Порошенке, кроме того, что действительно оказалось, что русофобские настроения на Украине гораздо слабее, чем...
Ожидалось?
Чем вообще кто-то мог рассчитывать.
Что удивительно.
Да нет, ничего удивительного в этом нет. Значит, но это удивительная какая-то такая...
Стойте, давайте вот на этом паузу поставим. Это будет...
Наивность, я бы сказал.
Нет, вы не умеете интригу сохранить. Ну, реклама новости. Я думал, вы скажете, это удивительное, и все будут ждать.
Что такое плохо?
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком, не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Что такое плохо?
Мы продолжаем. Меня зовут Илья Савельев. В студии Дмитрий Леонтьев и Михаил Леонтьев. Вот маленькая зарисовка сейчас вот из новостной ленты. Синоптики успокоили жителей Москвы и Подмосковья. Снег на выходных в столичном регионе не ожидается. А вообще ожидался. Ну так просто, это вот к тому, к окружающей среде.
Ну, это
скорее, к окружающей, да, среде.
Про окружающую среду, может,
да,
еще поговорим.
А может, и поговорим. А теперь возвращаемся к никчемным, как вы сказали, да?
Нет, я не никчемный.
Удивлен.
Я говорю, что особенностью украинской политической ментальности является крайняя такая олигофреническая наивность. То есть такое впечатление, что Украина совершенно защищена от такого понятия, как политический опыт. Вот, то есть, ну,
защищена.
никакие, то есть, они могут рецидивно повторять одно и то же, думая, что на этот раз, знаешь, как анекдот про мужиков, которые ходили на фильм, и там, значит, гибнет главный герой в конце, и, значит, ты же уже там пятый раз смотришь, а вдруг в этот раз он спасется.
Подожди, а что им остается делать? Ну, то есть, да, то есть это и конкретный,
нет,
украинец.
Просто да, это, ну, абсолютно... Сейчас вот главная идея украинского, украинской, так сказать, электоральной ментальности – это новые лица. Угу. Вот старые надоели, надо срочно все новое, и тут же с какой радостью, почему эти новые лица, чем они лучше старых, совершенно непонятно, да? Вот. На самом деле он получил абсолютное преимущество, которого никогда не было, кстати, в истории новоукраинской политики. Да,
да, там большинство.
У него большинство, значит, если он с Вакарчуком еще заключит какую-то сделку, то у него может быть чуть ли не конституционное большинство. Да? То есть он может делать, вообще-то он полностью отвечает за все. То есть у него нет никаких возможностей лавировать, и, значит, ему нет никаких оснований и стимулов пытаться понравиться всем и всех удовлетворять. Он сам объявил о том, что у него одна каденция, то есть он не идет на второй срок, да, и с этой точки зрения он как бы совершенно свободен формально. Реально он не свободен по двум причинам. Он не понимает и не знает, что делать, это совершенно очевидно. Вот. И с другой стороны, он является властью в олигархическом государстве, хозяева. Что значит украинская олигархат? Украинская олигархия – это абсолютное полновластие магнатов украинских во внутренней политике. Абсолютно.
Да, мы говорили об этом
и
уже
никакое
не раз.
Внешнее американское управление не способно их полновластие нарушить. Оно способно с помощью, так сказать, ручных воздействий менять баланс между отдельными магнатами. Но
там, слушайте, у американцев
никаких... Но убрать магнатов, заменить их какой-то там другой формой организации социума они не могут.
Смотря какие цели у американцев. Ну,
а
правильно,
цель у них одна. Они поставили перед Зеленским, у него есть задача. Вот как раз абсолютно такая же украинская задача, такое впечатление, что долгое общение с Украиной, оно заразно. Потому что они тоже заразились идеей о том, что они сменят весь, значит, политический... верхний слой политического класса, и на Украине начнутся реформы, как они говорят, да, и сразу же, значит, исчезнет коррупция, и наступит всеобщее счастье, процветание, да. Ну, то есть такой...
ну, розовый популизм.
Макросакашвили. Такой грузинский вариант.
Котопес.
Вот. Надо сказать, что саакашизм, он добился определенных результатов в наведении порядка в некоторых инфраструктурно-силовых и так далее.
Ну, путем тотального контроля над страной,
да,
которая,
да,
на Украине нет.
Тотального контроля над очень маленькой страной и, самое главное, путем колоссального упрощения социально-экономической структуры страны. Но колоссального. То есть Грузия превратилась в Молдову. Причем в Молдову
по какому
не...
признаку?
не, даже не советскую Молдову, а постсоветскую Молдову.
По какому
там исчезло все, что кроме сферы услуг практически.
А, вы имеете в виду производство?
Ну да, ну и осталось там остаточное сельское хозяйство, да, и сфера
услуг. То есть можно контролировать олигархат, когда его нет. Не на чем зарабатывать деньги.
Ну, туристская страна, причем еще одна из основ ее привлекательности – это крайняя бедность, и отсюда, значит, и конкурентная дешевизна всего. Вот. Сри-Ланка, прошу прощения. Не хочу
со столицей Коломбо
сказать ничего, да.
Да. Но они сами ее так назвали.
Ничего. Еще... Было такое звучное название, да. Цейлон.
Да, а еще и первую букву маскируют под Ше, говорят Шри-Ланка. А мы-то вот знаем теперь. Ну, Украина что? У тебя еще есть какие-то вот красивые?
Я не знаю,
красивые,
я просто читал за западную прессу, они воспринимают это все как дикая победа России. Вот господин Дивельт, с озвученным для русского человека фамилией Фриц, значит, пишет, что без Зеленского теперь никуда, но и без России тоже. И потом продолжает у него некая паника. Нет, о том, что теперь, оказывается, украинцы хотят...
Я хочу тебе сказать, что некоторое смягчение в риторике, в стилистике российско-украинских отношений, скорее всего, будет.
Но это, опять же, популизм.
Скорее всего, хочет. Будет до определенного момента. Как дальше развиваться будет ситуация, неизвестно. Ну, в конце концов, популизм... Слушайте, если у вас демократия, значит, у вас должен быть популизм, потому что вы должны лизать эту попу, иначе она за вас не проголосует. Ну, куда же вы денетесь? Вот. Значит, то есть людям надо нравиться. Если ты людям непрерывно делаешь гадости, это, знаешь, у нас есть вот эта группа пост-гайдаровско-чубайс реформаторов, да, значит, они уже, у них все, они уже совершенно прожженные циничные типы, но есть единственная мантра, такая святая, самоотверженная, в которую они верят, что, значит, вот как только вот этот кто-то зазевался, значит, отвернулся, надо немедленно делать непопулярные реформы, причем, значит, непопулярность этих реформ является их главной ценностью.
Но они панки.
Надо нагадить как-то, да? Обязательно нагадить. Причем экономический, как бы, эффект от этого гадства, он даже уже не рассматривается, потому что всем совершенно ясно, что настоящая реформа – это когда вот ты, понимаешь, ты не можешь просто так человеку прижать яйцо, ты должен уродить на него раскаленный утюг. Вот это настоящая реформа. А это что такое? Это же какая-то реформа.
Зато не популизм.
Проведет. Да, вот. Так все-таки какой-то лизм, ну, сейчас, в общем, человекообразно.
Многим сейчас было все. Мужчинам больно вообще слышать эти слова все про...
А что, мужчинам и так больно, потому что они периодически эти реформы пытаются проводить. Собственно, уже реформировать нечего, потому что тот тип экономической политики, который эти ребята, так сказать, жестко установили в России, он является с самого начала непопулярным.
Это уже прижатие дверью или это утюг? Вашей конференции.
Ну, это утюг.
Уже утюг.
Он уже как бы, да, уже от розетки отключен. Ну, он средней горячести, и его, самое главное, вообще уже не снимают. Он лежит там уже, и все, и считается. То есть, это уже как бы некоторая форма. Условно постоянное. Ну, например,
да, вот, да. Промежуточное равновесие утюга в этого.
Нет, ну, да. Понимаешь, что когда основой экономической политики является сжатие спроса, что такое сжатие спроса?
Тормоз развития.
Это значит, нет. Это значит, что людям должно быть все время хуже и хуже. Потому что иначе он не сжимается. Просто если у него же просто разжимается, значит, ему лучше, сволочь. А какая же это непопулярная реформа?
Насчет того, что людям должно быть хуже и хуже. Есть у нас замечательный проект от Государственной Думы, который внесен в Думу, как я понимаю, сегодня, который говорит о том, что алкоголь пить теперь можно будет, ну, если этот законопроект станет законом, в 21.
Ну, дело в том, что, ладно, там, в Госдуме творчество носит характер неуправляемый, да, и зачастую спонтанный. Потому что люди предоставлены сами себе, поскольку никакими серьезными задачами им заниматься не положено. Вот. Но в экономике по одним причинам, в политике без них есть умные, а в экономике ничего-ничего умного придумать невозможно. Понимаешь? Поэтому они сублимируют. Вот. На самом деле, вот есть абсолютное ощущение, что все вот это вот творчество непрерывное, значит, в области курения, там, вернуть курилки, отнять курилки, заставить людей платить за эти курилки, да, если ты, значит, вот, потому что кто-то якобы несет издержки, потому что курилки надо построить, а когда вы их разрушали, значит, издержки кто должен был нести? Они же были, какие-никакие, хреновые, но были, значит, в это дело активно участвует Минздрав, причем заинтересованно.
Которая вот тоже является сублимацией. Мне кажется,
да. Да, ну, вообще идея о том, что совершеннолетним людям, значит, несущим воинскую повинность и имеющим возможность жениться, значит...
усыновить, удочерить детей.
Да, не дать покупать... либо вообще алкоголь, либо крепкий алкоголь. Эта идея абсурдна сама по себе, она дебильна. Она дебильна и с точки зрения последствий, и с точки зрения, самое главное, своих логических оснований. Это просто признак идиотизма, да? Вот. Ну, давайте всем вообще запретим, если это вредно, да? Вот. Если они не зрелые, так что же вы их на войну-то посылаете?
Я здесь вот что хочу сказать. Извините. Почему наша Государственная Дума решила заниматься нашим моральным обликом?
А потому что ей больше нечем заниматься.
Они решили, что это их цель, и это от них требуется.
Да от них ничего не требуется.
Кто их попросил, вот они должны улучшать наше здоровье и моральный облик. Мы же не взрослые люди.
Им чем-то надо заниматься.
Ну пусть они с садоводством занимаются.
Но они же не могут отличиться, когда они голосуют за проекты, внесенные правительством. Слушайте. Ну, им правительство принесло, они проголосовали. Это же скучно. Это все понятно. Значит, самостоятельно, они должны как-то субъективно. Они же живые люди, ты их пожалей. Они должны чем-то заниматься. Причем, если в западной демократии есть великолепное поле, это гендерные отношения. Они придумают разные формы браков. Сначала с мужчиной мужчиной, с женщиной женщиной, с мужчиной свиньей, с женщиной свиньей.
Плохо.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей. Призы и подарки. Много музыки под открытым небом. И, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+.
Что такое плохо?
Ну вот в пояснительной записке со ссылкой на исследование вот к этому законопроекту, который Шамсаил Саралиев внес в Госдуму по поводу продажи алкоголя до 21 года, написано, что почему с 21 года? Потому что внутреннее строение мозга прекращает формироваться примерно к 21 году. Хочется сказать девушкам, которым молодые люди вот до 21 года делают предложение, не слушайте их, у них мозг еще не сформирован.
В общем, скорее всего, у некоторых вообще мозг никогда не
сформируется. А если у тебя в 40 сформируется мозг?
Вот.
Делать тогда?
Если мозг не сформировался к 21 году, значит, запрет на продажу алкоголя будет продлен.
Есть продлён. Концепция, что человек все-таки совершеннолетие наступает там не в 18, не в 16, а в, там, ну, в 21 или в 25 или в 40.
Или никогда.
Ну, и, например, было бы, кстати, интересно рассмотреть идею о том, что политические права должны возникать у человека лет в 50.
Это было бы идеально.
Вот.
Это была бы другая страна.
Это вообще было бы гораздо, гораздо полезнее для страны.
Слушай, ну, посмотрите на наши выборы.
Я всегда говорил, что молодежь – это тяжелое социальное заболевание вообще на самом деле, которое проходит, если человеку не дать возможность себя угробить до момента, пока она пройдет. Себя и страну, кстати. Вот. Поэтому главная задача молодежной политики всегда свой к тому, чтобы, значит, пережить эту болезнь без членовредительства. То есть, как-то так вот...
Может быть, тогда вот. Какие-то
специальные... Да, но тогда это влечет системные изменения во всем законодательстве, включая дееспособность, правоспособность, избирательные права, в том числе, да, годность к военной службе, потому что дать оружие в руки человека, которому ты боишься дать в руки стакан, это идея дикая, да? То есть, автомат он может держать, заряженный, да, а стакан нет. Со стаканом он точно нанесет себе ущерб. Автоматом он себя будет чесать.
Это, значит, просто триумф Минздрава, представляете?
Какое-то место, значит, да, причинное, и все.
Давайте перейдем к следующей теме. Хочется конструктивно.
Это, подожди, тогда еще вот, но... ты говоришь Минздрав. Вот у Минздрава какая роль? Вот логично, мне
Минздрава здесь вообще нет роли.
Нет, ну вообще это... есть, потому что это с консультацией Минздрава и с поддержкой Минздрава вот это все идет.
Слушай,
делать.
Я не думаю.
Какая роль у Минздрава?
Мне кажется, Минздрава...
По идее, лечить людей.
Да.
А Минздрав думает, что у него роль не лечить людей, а не дать людям заболеть.
Это идеально вообще, но так не думают они.
Но на самом деле это правильно.
Да, так
и должно
быть. На
самом деле политика здравоохранения должна исходить не в том, чтобы лечить людей, потому что тогда Минздрав должен быть заинтересован в массовой заболеваемости, потому что тогда у него есть...
субсидии.
А именно в профилактике. Это как раз грамотная политика. Кстати, в этом смысле советская медицинская политика, она, в общем, исходила формально как раз из того, что не надо давать людям заболеть. И... в этом смысле существует докторская этика. Я знаю, не буду пальцем показывать и называть фамилии. Вот, очень хороших докторов, очень симпатичных, которые говорят публично вещи с точки зрения здорового образа жизни, которые они, ну, под страхом расстрела никогда не будут практиковать сами. Просто никогда. Потому что они нормальные люди, они жить хотят. Вот, они преодолевать, значит, риски заболеваний. Да, потому что жизнь... известное дело, что жизнь такая штука, из нее никто пока еще живым не выходил.
Не выходил. Да,
нету примеров.
Ну, вот. Мы не видели точно.
Ну, апостолы видели, но это, да, был, но это был Бог.
Но это было... до нас дошли только...
Это был Бог, а не человек.
Репосты.
Человеку
дошли до
нас. Это не свойственно.
Давайте все-таки...
Значит, так вот. Ну, просто я хочу просто в извинении вот всей этой депутатской активности сказать две вещи. Во-первых, мы уже много говорили о том, что вообще процедура представительская, представительство интересов в России нелегитимна. В широком смысле слова, и непонятно населению.
Я сейчас упустил мысль, вы про что говорите?
Ну, непонятно, чем эти люди должны заниматься.
А, про депутатов.
Вот поэтому они сами не
знают. А с другой стороны, им, в общем-то, и не положено. Потому что, еще раз говорю, с политикой у нас справляются как-то без них. Вот, не их это дело. А с экономикой не справляются вообще. Да, и этим тоже заниматься по той же самой причине. То есть совершенно бессмысленно, потому что никакой перспективы нет. Да, ну что, они будут альтернативную экономическую политику формулировать. У нас были отдельные депутаты, причем вполне, вот, я бы сказал, прогосударственный, провластный, так сказать, политического направления, которые пытались предлагать какие-то здравые экономические идеи. Но поскольку они никому не нужны, их никто не слушает, то, в общем-то, они давно изжили себя. Поэтому сон разума порождает чудовищ. То есть периодически у нас на почве вот этих самых экзотического законотворчества появляются в парламенте всякие аномальные личности. Ну, там, вроде того же Онищенко, значит, который является, значит, санитарно-гигиенический экстремист. Вот просто, да? Вот. Человек, значит, является носителем тоталитарной санитарно-гигиенической идеологии. Причем искренним. Он доказал это всей своей жизни. Он там в 3 года в детском саду заставлял детей мыть руки, понимаешь, да? И они безропотно все, значит, блин, мыли руки. Непрерывно. Или там Поклонская, которая на другой почве, значит, тоже, значит, двинулась. Потому что, ну, естественно, двинешься от безделья и бессмысленности. Вот, и здесь, кстати, вот здесь, кстати, можно было бы как раз и в двух словах перейти к муниципальным московским выборам.
Ни в коей... Которые мы частично обсуждали,
да,
в прошлый раз.
Да, да. Мы не хотим же обсуждать, значит, правильно или неправильно зарегистрировали депутатов от оппозиции.
Нет, давайте
хотим
про
систему.
По одной
самой простой причине. Да? Это все называется муниципальными выборами. Здесь сразу две проблемы. Первое, что Москва как субъект не является муниципией, она является макрорегионом. В Москве, даже в границах Собянинской Москвы, мы не говорим о реальной агломерации, реально проживает, ну, кроме избирателей, граждан и так далее, там еще, наверное, 1,2 миллиона постоянно пришлого населения, проживает, ну, почти... 10% населения страны.
Да.
Да, нифига себе, да, вот на маленьком пятачке. Довольно крупная
вот
страна,
нам
надо сказать.
Тесно. Нам нет,
я понимаю,
тесно.
Когда в Сингапуре проживает большой процент Михаил, населения страны под названием
времени.
Сингапур, да?
Почетче.
Ну вот.
Чтобы все успеть.
Слишком большая. Что такое муниципальное самоуправление? Это местное самоуправление.
Да.
Вот мы тут Наталью Дмитриевну Солженицыну орденом награждаем, да, я в лице нашего президента, совершенно, на мой взгляд, заслуженно, да. А вот одна из самых здравых идей у Солженицына, который очень сложно относился к представительской демократии, вот, и к этим во всем либеральным процедурам, это было его отношение, в частности, например, к самоуправлению. Он считал, что самоуправление – это вообще основа самоорганизации народа. Я совершенно согласен.
Но тогда ты должен знать человека в лицо.
Да, вот, вот что надо сказать, что самоуправление – в нормальной концепции, которой, кстати, в России тоже одно время придерживались.
Это земство.
А потом она... Это не политическая часть. Вообще не политическая часть устройства. Она не относится к не часть политической системы. Что это значит? Это значит, что люди должны заниматься обустройством жизни на местах, видимым своим соседям. И оцениваться они могут и будут не по принципам политической программы, поддержки их какими-то там лидерами, мандата, а по принципу того, что либо их просто знают, как людей дееспособных, то есть способных там... я не знаю, там, создать детские площадки, наладить канализацию, работу там,
да, конечно,
местных это... всяких социальных институтов, инфраструктуры и так далее. Да? Или по результатам, которые видны сразу. То есть ты понимаешь, человек, вот он дееспособен, тебе удобно жить, вот тут стало. Вот. Никакие политические концепции здесь ни при чем. Политические партии из такой системы надо гнать в шею.
Угу.
В шею.
Но они сами не будут знать, что там делать, в принципе, политические партии в такой
Но
системе.
Но пока-то у нас система устроена так, что, например, эти вот охламоны, которые... Они же никакого отношения к муниципальной политике не имеют. А это для них способ, дырка, в которой они хотят прорваться в большую политику, использовав легальную систему для того, чтобы заниматься антисистемной деятельностью. Да, вот это дырка. При этом она дырка беспроигрышная в том смысле, что если тебе не дают прорваться, ты начинаешь дико вопить и стонать, и, значит, пиариться за счет протестной активности, да, а если тебе дают, то ты как бы реализуешься, а вот... Как народ-то на самом деле? Вот вам, да, Навальный получил на выборах местных там сколько-то процентов голосов. Это значит, что идеи навальнизма, вот.
Есть такое слово навальнизм?
Есть слово, сейчас, забыл, сейчас, на.
Навальчики?
Нет. Вот как это называется, то, что они устраивают. Ну, ладно, забыл слово. Старенький.
Ну, давайте, слова. Не
вот,
будем мокрыми.
Вот, так вот, значит,
без этого, пожалуйста.
Значит, навальство, навальнизм, вот, или что-то еще. Навальство, наверное. Вот, ну, так вот, значит, оказывается, это политический мандат,
ну,
хотя речь идет о выборах, на которых вообще никакого... Это просто... И самое главное, что количество участников в них, оно тоже свидетельствует о том, что люди не очень понимают, о чем идет речь.
Да.
И как-то...
Ну, потому что выбирать должны хозяйки.
Потому что самоуправление,
да.
Самоуправление – вещь, это вещь гордая, тонкая и очень важная, и его надо
было... В конце
концов,
в моем доме,
вот.
Именно это и происходит. Вот месяц назад мы голосовали за какую-то
главного.
Женщину, которая руководила нашим домом и общалась с ЖКХ.
Вот так и должно вот. Выглядеть местное самоуправление.
Никаких партий...
Друзья,
просто женщина.
Да, наша программа сегодняшней...
Какими партиями?
Никакие программы.
Сегодняшняя
но
программа подошла
знаю.
К концу. В следующую среду мы встретимся, друзья мои. Всем хорошей недели. Это было «Что такое плохо», а «Что такое хорошо». Смотрите вокруг себя. Мир прекрасный.
Спасибо.
«Что такое плохо»? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM.
Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.